Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю пры мікрафоне Вольга Міскевіч. Гэта праграма «Еўразум» і нашыя сённяшнія тэмы. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта зноў звярнула ўвагу на нізкі заробкі беларускіх трэнераў. Таксама сёння паразмаўляем пра роб-жампінг у Беларусі свеце, знойдзем падабенства і розніцы. І таксама пагаворым пра жыхароў унікальнага мінскага раёна Асмалока, якія раскажуць пра свае традыцыі. Я нагадаю, што мікрараён Асмалоўка можа зараз знаходзіцца пад пагрозай зносу. Гэта да іншае абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум», а пакуль перарвемся на музычную паўзу, заставайцеся з «Еўрарадыё». Гэта праграма «Еўразум», з вамі Вольга Міцкевіч, і мы працягваем нашы тэмы. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталія Качанова другі раз кажа пра нізкія заробкі спартовых трэнераў. Па словах чыноўніцы, часамі яны складаюць усяго $60. Дарэчы, год таму Качанова таксама выказвалася на гэтую тэму. Пра тое, як змянілася сітуацыя з заробкамі трэнераў на гэты час, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова зноў кажа пра нізкія заробкі ў спартовых трэнераў. На сустрэчы ў Віцебску ёй агучваюць заробак у $60. Год таму Наталя Качанова таксама згадывала пра трэнерскія даходы. Цытата.
Вось прыходзіць малады трэнер на заробак у 1,3 мільёны. Ну што зрабіць такі заробак? Наогул чалавек, які скончыў школу, выразна павінен уяўляць, які заробак яго чакае на месцы трэнера низавога звяна.
Канец цытаты. Тады маладыя трэнеры агучвалі свае заробкі не больш за 400 рублёў на новыя грошы. Што змянілася за год? Ці выраслі даходы паміж двума выказваннямі Качанавай? Дзяніс працуе хакейным трэнерам у Пружанах ужо 10 гадоў. З іх адпачынак можа з'ездзіць адзін раз. Але зарабляе ў 5 разоў больш, чым лічыць Качанова.
Ну, у меня зарплата, ну, скажем так, со всеми льготами около 6 миллионов. Это должно, ну, не знаю, там, на уровне Министерства спорта и туризма, они должны просто утвердить, повысить коэффициенты, ставки, ну, блин, вот, ну, в таком плане. Спортивные школы, в которых есть хоккейные клубы, ну, с деньгами, как, например, та же «Юность», там, или «Динамо», есть нормальный бюджет. Клуб и имеет право, там, по своему желанию, по усмотрению. Ну, в принципе, всем тренерам всегда идет доплата. И опять же, за те же, там, победы и там все остальное. У нас обычное государственное учреждение, у нас нету хоккейного клуба, и поэтому мы на количестве.
Вадим працуе дзіцячым тренером по гандболе у Барановичах, зарабляя 500 рублёў. Пакуль кідаць кар'еру не збіраецца.
Не знаю, як яна вырасла, ну как-то постепенно-постепенно вырасла. Ну, около 5.
Ну, нет.
Не, ну покупки совершить, конечно, давай. Какие-то, ну, таких, чтоб серьезных-то нет.
Андрей вучит детей хоккей у Орши, зарабляет 400 рублёв. На отпочинок ему не хапая.
У нас получается 5 тренеров на данный момент. У нас 165 человек, по-моему, сейчас на отделении хоккея. Ну, у меня получается 1,5 ставки, получается 400 рублей. Я даже не знаю, это там от руководства уже, наверное, дальше зависит, если что, там премируют или что. Как бы такого. У нас и так, в принципе, это все с и премиями, там и все.
Гана тренирует юных спортсменок, которые занимаются мастацкой гимнастикой. Жилье не сдымая, хотя живе у Минску, тому навод может дозволить себе раз на год съездить в отпочинок.
Нет, ну, проблема, конечно же, есть такая. Ну, даже не знаю, каждый тренер, это зависит индивидуально от часов его, от стажа его работы, от образования тоже. Сейчас 5 500 000 рублей. Не такая зарплата тренера, который, в принципе, показывает результат. Ну, знаете, у нас чуть-чуть другая специфика. У нас мы тренер среднего звена, который находит детей. То есть у нас есть тренера национальной команды, которые сразу берут таких подготовленных детей, как Станюта, и тренируют их.
Средний заработок по краине у красовику 776 рублей. Заработок же тренера с досягнением гненнями і са стажам у 10 гадоў да яго не дацягвае на 200-300 рублёў. Але ўсё ж агучанага заробку ў $60 ні ў кога з трэнераў не знаходзім. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў вас. Каму, на вашу думку, трэба павысіць заробак? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Кому в Беларуси, на вашу думку, треба у першую чергу повеличить заробок?
Вот пенсионерам, да, да, так маловато. Я бы хотела, чтобы добавили. Но говорили, добавим, давай.
Ну, может, добавить.
Видите, у нас как.
Еще так, может, кто мало получает, я же не знаю, все сколько получат. Конечно, надо добавить. Надо добавить. А рабочим тем более, вот пенсионерам, потом старым, что мы копейки получаем. А за квартиру заплатить, за что там остается?
Мы пенсионерам не работаем, рабочим надо добавить.
Да, на тоже, конечно, есть люди на работах, надо им добавить. Почему? Что же люди трудятся? Надо добавить, правильно.
Высокопоставленным чиновникам. Ну, я не знаю, поработали нормально, что такое чувство, что где-то что-то временами не дорабатывают уже. Хорошие люди там грамотные сидели, а никто не попозя.
Всем?
Да.
Чиновникам не надо. Чтобы рабочему было легче, как-то так, я так думаю. И милиционерам тоже. Моим родителям, да.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем программу «Евразум». С вами Ольга Мицкевич и працягваем наши темы. Осмолока. Уникальный микрорайон в самом центре нашей столицы. Два квартала между улицами Коммунистичный, Куйбышева, Киселева и Богдановича. Назва походит от прозвища распрацовника проекта архитектора Михаила Смоловского. Это первый элитный район у столицы, побудованный у 40-х, 50-х годов минулого стагодия и будовали его полонные немцы. У двухповерховых домах жили чиновники, войскоўцы, а у мансандрах были майстерни мастаков. Теперь осмолоўцы погражаем знос. На гэтым месцы расійская фірма мусіць збудаваць жыллёва-паслуговы комплекс. З жыхарамі Смалоўкі пагутрала наша журналістка Маша Калеснікава і высветліла, што тут па некалькі пакаленняў жыхароў помняць не толькі людзей, але і катоў. Больш падрабязна у нашай журналісткі.
А что такое Смалоўка? Я 50 лет здесь его первый раз слышу.
Просто улицы это самый Коммунистическая, Киселёва и все. Это тут когда-то был Осмоловский. Слышал когда-нибудь Осмоловку такую? Я 50 лет тут живу, такой не слышал.
Так сустракаю Еврорады жыхарка Минского района, які у черговый раз собрались зносить. Погутарить про магчымыя перамены с мясцовыми тут больше верагодна, чем пачуць некие истории, связанные с Осмоловкой. Але кожный из наших суразмоўцаў усё ж распавёў детали, з яких зразумела, что такое Осмоловка и чему ее важно заховать. Галина Петровна живе тут с дзяцінства. Поливая кветки на клумбе перед домом со старой каструлі, якая стаіць на падваконні. Не бачыць у Асмалоўцы гісторыка-культурнай каштоўнасці, маўляў, што будзе, тое будзе.
Тут самая прыятная пара года, когда вот начинается лето, запахи. Сначала сирень, тут полно сирени. Жасмины, вы видите, какие у нас кусты. И акация, нигде нет акации. Тут такие запахи. И тут мое детство прошло, двор. А раньше вообще время другое, общение было другое. Тут небольшой дом, все друг друга знали, все знали родственников своих друзей. Это было в порядке вещей. Совсем другая жизнь. А насчет вот этого решения, мы уже... Этот вопрос поднимался лет 20 назад уже. Ну, вот вы взрослые люди, но... Вот типичный пример – троллейбусный парк. Сколько его лет снесли, вернее, выселили. Там не сносить не надо, не расселять, правда? А продвижек никаких. А тут надо вот это все снести и расселить. Людей, которые всю жизнь в центре жили, это же война будет. Это большой вопрос. И государство к этому не готово, а инвесторов нет у нас. Согласны или нет? Ну, это мое мнение. Вот. Ну, я спокойна к этому. Что будет, то будет. А так вот говорят, культурно-исторический центр. Ну, как, никакой культуры, а история тут на каждом шагу в Минске. Я не знаю.
Спадарыня Тамара – конкурентка Галины Петровны по вырошиванню кветок.
Что вы хотели бы изменить у себя
в районе? Ничего не хотелось бы изменить. Ничего. Пусть оно будет так, как оно, как говорится, задумано было когда-то. Ведь, ну, что изменить? Изменить – это значит все перестраивать. А зачем? А зачем? Вот пусть государство сделает ремонт капитальный всему тому. Это будет маленькая Швейцария. Пусть положат асфальт, пусть не вот этот вот бедлан лежит. Пусть положат, да выкрасят дома да, такой краской, которая не облущится через зиму, которая облазит. Они красят, да, но толку с этого. Оно же через зиму все сдохнет и ничего нету. Пусть поставят заборчики, пусть элементарно сделают ремонт. И ничего больше. И тут народ будет тусоваться, экскурсии будут ходить.
Валентина Рыгоровна хавае свой узрост, але признается, что живе у Осмолоўцы 43 гады. Присела на лауце погутарыць с суседкой. Переезжать сюль никуда не збирается.
Лично мне
очень нравится здесь с первого дня. Ну, во-первых, люди встретили меня очень нормально, окружающие. И кроме того, зелень, воздух. И самое главное, у меня была работа рядом. Как рядом? Здесь когда-то ходил 38-й автобус. Вот он ходил по этой улице. Он уже давно-давно не ходит. Я садилась у Яхонта, это рядом. Пересекала дорогу и остановка. И прямо к моей работе. Что мне еще было желать? Эти дома строили пленные немцы. Строили. Здесь люди живут с тех пор, как построили.
Да.
Соседи приглашали на дни рождения.
Ну, все было нормально, как и везде, как и везде. И жили, и праздновали. Ну,
даже в тот дом, который никак не могут снести, вот это безобразие до сих пор.
Его надо убрать.
Мало того, ведь когда оттуда выселились последние жители, которые жили там тоже очень долго, все закрыли, крыши начали, там это мальчишки лазить и поломали все, там яблони, а газ не отключили. Так вот, жители того дома, который совсем длинный такой,
отключен там газ.
Они после многих мытарств, это я точно знаю, они жаловались кругом. Как это так, когда там бомжи ночуют в этом доме уже?
Ну, по крайней мере, не было пожару, так как
там жилами. Газ не отключили. Только после этого отключили газ. Но с тех пор он рушится и рушится.
Владимир народился на супросе Смолоўкі на вулице Кісялёва, але лічыся и своим районом. Гуляет тут штодня с собаком Жаном. Мяркуе, что Смолоўку треба покинуть, але зрабіць яе деловую альбо креативную простору.
Да, я сразился, но никаких таких условий не скажу. Но реально, что будет, ну, грустно и печально, если вот здесь реально станет такой же квартал, как на Сторожовке. Ну, просто ни о чем. Закрытая зона. Не все живут здесь давно. Но у меня в детстве, допустим, у меня вот 3 квартиры на личной клетке. Я заходил во все 3, мог прийти пообедать. Ну, то есть, вплоть до того, да, 4 раза. То есть, двери не закрывались никогда. Все люди, ну, дружили, очень классно. Ну, сейчас не так, но, по крайней мере, в любом случае, все общаются. Все. Вот реально много людей, которые ходят, вот приходят именно вот здесь вот погулять. Вот реально. Одного гурмана здесь выше крыши. Вот эти вот даже дополнительные все кафе, но они никому не нужны. В них никто не сидит. Еще до сноса далеко. Ну, еще 5 до разговоров и еще 3 до реализации. Это в лучшем случае. Ну, а что здесь спасать? На самом деле, домам уже по 60 лет. Куда их спасать? Кто даст деньги на реконструкцию? Никто. Сами жители этого делать не будут. Оно все со стороны так смотрится хорошо. Но на самом деле зайдите в подъезды. И деревянные ступеньки, и деревянные перекрытия тоже имеют свой какой-то срок. Надо быть реалистами. Поэтому этому району лишь одно только сохранение, это может быть, это на самом деле, чтобы все отсюда переехали, и оно превратилось в какой-то полуделовой такой бизнес-полуцентр. Чтобы
или художником.
Или художником, или куда-то, но вот, но в любом случае не жить. Потому что живут люди разные. Кто-то следит за своим как бы домом, другой не следит. У одного подъезд нормальный, люди скинулись, поставили дверь, другие нет. И это казалось бы так, ну, так вот идешь, вроде ничего. А на самом деле по дворам походить очень все по-разному.
Антону Асмалоўцы недавно. Пераезд сюды был асэнсаваным выбором. Проводит час у дворы с сыном Пашем. Кажа, готовы скинуться на капитальный ремонт дома.
Нет, я здесь не родился. 2 года я здесь живу. Во-первых, школа близко для ребенка. Во-вторых, это самое зеленое, самое тихое место, наверное, в Минске. Исторический центр, все близко. Детям гулять хорошо здесь. Низкая плотность населения, 2-этажные дома, это не каменная горка, где 30-этажки. Когда я жил в многоэтажке, мы не знали, кто живет под нами. А тут мы знаем всех в доме. И соседи тоже знаем в соседних домах. Я всего 2 года живу. Здесь вообще район довольно социальные соседи. Здесь постоянно какие-то встречи проводятся, для детей праздники проводятся. Вот недавно был какой-то день пластилина, всего с 2 кварталов приглашали детей, они что-то лепили. А, собственно говоря, нас все устраивает здесь, лучше бы ничего особо не менять. Но было бы неплохо, если бы сделали капитальный ремонт в домах. Пусть даже за счет жильцов мы готовы заплатить. А так, по-моему, здесь достаточно хорошо все.
Велізара і Мілана гуляюць на дзіцячай пляцоўцы, якую тут зусім нядаўна пабудавалі. 26 чэрвеня Мілана, як і ўсе суседзі з дома па Кісялёва 27, будзе ў выканкаме адстойваць Асмалоўку.
Тут цэнтр, зелёная зона, чысты воздух. Ну і вообще люблю вот старыя дома.
Сталинки люблю. Я родилась здесь, на площади Победы. Хотелось бы, чтобы все-таки оставили какую-то историческую ценность вообще этому городу. Ну, пойдем отваивать, когда там 26-го, по-моему. Все пойдут, весь дом пойдет. В принципе, у нас все соседи нормальные люди, адекватные, более или менее молодые все. То есть мы даже сами хотели сделать ремонт в подъезде, вот как раз об этом разговаривали, территорию вокруг дома все там убирали, облагораживали. То есть мы так смотрим за всем. Я думаю, что постепенно-постепенно мы бы могли даже своими силами этот дом привести в порядок. Общаемся, хорошо общаемся. На дни рождения ходим, там, детей пересекаемся постоянно. Ну, то есть, как такая большая почти семья.
Зоя Константиновна живе у военном доме 49-го года. Любите Смолоку за интеллигентность, але лишит, что район треба зносить, бо жить у домах небеспечно.
У меня самое любимое отношение к этому району, как когда-то самому интеллигентному и самому спокойному. А почему, я вам скажу. Потому что тут были ведомственные дома. Это дом юридического института, это дом Министерства энергетики, это дом политехнического института, это дом Министерства культуры. Это не знаю чей, но знаю, что здесь жил прокурор Минска. Это дом Союза художников, там опять дом юридического института, потом дом Академии наук. Вы представляете, какая публика здесь жила? А через квартал Министерство обороны. Тут спокойно, тут великолепно. Это у меня прекрасное представление об этом районе, как о зеленом, тихом, спокойном, без скандалов. Здесь все знали друг друга, какие тут могли быть скандалы, какие тут могли быть склоки. Наоборот, когда первый телефон провели вот в эту вот квартиру, первый телефон, все могли пойти звонить в любое время. Когда здесь был первый телевизор, тут один доцент и жена его адвокат жили тоже, он сюрфак и доцент. Первый телевизор, сюда приходили все соседи и смотрели телевизор.
Василь Кичаю, дочка Настя, другое и третье поколение Смоловки. Василь памятает район у деталях. Хочет, как у домах провели капитальный ремонт.
В 82-м году родился вот здесь. За все это время нас сносили уже раз 15.
Раз у вас, точно.
Сколько надоело ждать слушать этого сноса. Сейчас уже как бы вот то, что последнее, то, что в интернете пишут. То...
Это пустота.
Ну, не знаю, насколько это пустота. Ну, в принципе, сейчас это уже более стало как бы угрозой более реальной. Ну, конечно, это... нарисовали красиво. Вопрос в том, что вот это вот все, если снесут, вот это все, здесь больше как бы ценность не в домах, а в самой душе. То есть здесь как бы есть душа района. Здесь вот у меня ребенок гуляет, которому 6 лет, я его выпустил на улицу, он гуляет сам.
Да, я гуляю.
И я когда был малой, мы гуляли вообще по улице, по Киселеву ходили по самой дороге, то есть машин не было. Улицы Черина вообще ни одной машины не было. То есть это здесь было настолько хорошо, то есть вроде центр, а в то же время ощущаешь себя как за городом. А так, ну, снесут, это будет очень плохо. Здесь больше жалко вот этих деревьев всех. Ну, вот я вот живу в этом доме, вот пятикатом. Здесь было, у нас это называлось капитальный ремонт, хотя по документам все это числится как реконструкция системы отопления. То есть вот в этом квартале нету индивидуального отопления. Здесь была большая площадка. Здесь дети всегда играли постарше в монеты, помладше здесь, в тюшки. Да. То есть здесь была вытоптана такая площадка, здесь в ножики играли. Вот где машины стоят, парковка вот эта вот. Здесь был детский такой центр такой детский. То есть, ну, так как бы горки всякие, лестницы, турники и так далее. Тот двор, который вот за моим домом, получается, там старый дом такой вот полуразрушенный. Там было очень много каштанов, его называли каштановый двор. Здесь стояли гаражи, то есть взрослые всегда в гаражах сидели, то есть это любимое дело поковыряться в советском автопроме было. А мы здесь с детьми гуляли в бадминтон, в футбол, тут в ворота там какие-то делали. То есть мы придумывали, было больше фантазии, не было интернета, не было этих планшетов, там гаджетов.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Про мікрафоні Вольга Міскевіч. Працягваем наші тэмы. Міністэрства надзвычайнай сітуацыі не плануе ліцэнзаваць дзейнасць роўджампераў ці нейкім чынам кантраляваць бяспеку падчас скачкоў на вяроўцы. На думку афіцыйнага прадстаўніка МНС Віталя Навіцкага, гэта папросту немагчыма. Я нагадаю, што ў нядзелю 20 чэрвеня упершыню за 14 год роўджампінгу ў нашай краіне загінуў чалавек. 27-гадовы мужчына скокнуў на вяроўцы з 70-метровай трубы пад Мінскам і разбіўся. Тое, наколькі небяспечны гэты спорт, якім чынам яго кантралююць і рэгулююць у Беларусі, а можа, ёсць нейкі замежны досвід, высвятляў наш карэспандэнт Павел Свердлоў, яму і перадаю слова.
Смерть роуп-джампера под Мінском прыцягнула да экстрэмальнага спорта вялікую ўвагу. У прычынах здарэння цяпер разбіраецца следства, а мы здзіўляемся таму, колькі ў Беларусі жадаючых рызыкнуць жыццём, скокнуўшы з вышыні на вяроўцы. Адны выбіраюць невысокія масты, а іншыя трубы ад аднаго погляду, на якія пачынае кружыцца галава. Але сутнасць адна – выпрабаваць сябе. Пры гэтым самагубцаў сярод роуп-джампераў няма, бяспека ў іх на першым месцы. Вось толькі атрымаць доказы гэтага складана, бо ніводны дзяржаўны орган не занімаецца іх сертыфікацыяй і праверкамі. Па логіцы рэчаў, такія функцыі маглі б узяць на сябе выратавальнікі, бо менавіта іх курсы прамысловага альпінізму праходзяць некаторыя арганізатары групавых скачкоў. Але афіцыйны прадстаўнік МНС Віталь Навіцкі сцвярджае, што гэта немагчыма.
Суть сводзіцца к чаму? Есть атракцыёны, которые производзяцца прамышленным спосабам, серійнае производства з соответствующими сертификатами безопасности. И здесь есть тема дерегулирования государством. Проверка исправности, обучение персонала и прочее. А есть абсолютно любые виды экстремальных развлечений, которых все описать невозможно. И как только ты все опишешь, будет придумано кем-то что-то новое. Новый вид прыжка. Прыгают, я знаю, с парашютами, со специальными пусковыми устройствами, и просто с веревками, и так далее, и так далее. Соответственно, это просто вопрос, кому вы доверяете свою жизнь. Если вы доверяете свою жизнь, ну, некому аттракциону, установленному в парке отдыха, здесь есть гарантии со стороны производителя, есть гарантии со стороны тех, кто выдает сертификаты, а в случае вот подобных экстремальных развлечений гарантии фактически являются, ну, слово организатора.
Цікава, что у Польши бяспека роуп-джамперов контролюется и вельми жорстко. Але займается гэтым не держава, а управление техничных инспекций, приватная установа со 100-годовой историей. Распавядаю уладальник фирмы «Банджигал» Богдан Копка, які мае 25-годовый досвід скоков на гумовых и альпинистских вяроўках.
Нема патентов, нема упатентования.
У Польши наша система працуе так. Або мы скачем з мостов, и тады трэба дозвол уладальника мосту. Гэта звычайная дирекция дорог. А другі объект – краны. У выпадку с кранами так. Мусяць быць выкананыя вызначаныя умовы, пастаўленыя ў права тэхнічнага нагляду. Гэта такая ўстанова, якая даследуе бяспеку ў Польшчы. Каб праводзіць скокі, трэба з'явіцца ва ўправу тэхнічнага нагляду, прадставіць дакумент аб кваліфікацыі, што прайшоў навучанне, як праводзіць такія скокі. Тэхнагляд робіць спецыяльную інструкцыю для кожнага крана, у якой акрэслены ўсе патрабаванні. Пасля чаго на кран ставіцца спецыяльнае абсталяванне і прыходзіць інспектар з управы тэхнагляду. Падпісваецца дакумент, паводле якога можна распачаць скокі. Што тычыцца мастоў, то там дастаткова атрымаць дазвол ад уладальніка мосту і мець сертыфікаты аб адпаведнай кваліфікацыі і патэнты на абсталяванне. Тое ж з вежай трубой. Неабходны дазвол уладальніка трубы і адпаведная кваліфікацыя. У выпадку з выкарыстаннем такіх вежаў дзяржава не ўмешваецца і не ў стане арганізаваць бяспеку. Адзінае, неабходна прадставіць у інспекцыю працы сертыфікацыю на адукацыю і патэнты на абсталяванне. Інспектар працы прыязджае і правярае ўсе гэтыя дакументы.
Стаемы на граніцы сваіх можлівостей псіхафізычных.
Але ў Беларусі таго, што такое роуп-джампінг, разумець не хочуць. У Мінгарвыканкаме джампераў рэгіструюць як арганізатараў дасуга, а ў падатковай увогуле глядзяць на іх як на вар'ятаў. Няўжо людзі будуць плаціць за тое, што іх скідаюць з трубы на вяроўках? Па словах Мікіты Аніськовіча, аднаго з лідараў роуп-джамперскай суполкі NRJ, усе джамперы хацелі б выйсці з ценю і працаваць пад кантролем дасвечаных спецыялістаў.
Уже который год пытаемся вот как-то все выйти из тени, потому что то, что раньше это было, это прям, ну, по безопасности, там все, конечно, ну, на должном уровне, что тогда было, что и сейчас. Но сама организация. Сейчас хочется вот и там и подарочные сертификаты, со всего же этого и налоги платим.
Проблема в том, что каждый объект, на яким працуют джамперы, уникальный, и выпрацовать агульные нормы для проверки вельми складана. Нават калі б улады захотели, як проверять гэтае бясконцыя вузлы, километры вяровак. Але, по словах Мікіты Аніськовіча, варыянты можна знайсці ў любой сітуацыі.
Не, ну если как бы посидеть, подумать, да, и вот мы, допустим, соберем какую-то свою комиссию, да, и если выйдем на диалог с теми же МЧС и каким-то органами, то можно что-то придумать, какие-то определенные правила и даже технику там проверки и так далее, какие-то нормы и критерии. Пока нет. Приходит обычно милиция.
Але нават у милиции няма законных подставаў перепынить групповые скачки с вяроўкай. Ахоўнікі парадку абмяжоўваюцца просьбами сысці, бо у іх тут зараз дзяжурства, а проблемы нікому не патрэбныя. Роуп-джампінг застаецца паза законам, але не таму, што джамперы парушаюць закон, а таму, што законаў для іх у Беларусі папросту не існуе. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
І прийшов час на новини шоу-бізу. День у забаві в білоруській столиці пройде Open Air, розповіді Маша Колєснікова. Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. 12 жнівня у Мінському Лошицькому парку пройде великий Open Air A-Fest. Його хедлайнером стане автор хіта «Love Me Again» Джон Ньюман. Розігравати його будуть не менш відомі «The Fuzz», білоруси Акута і українська піаністка Марія Чайковська. По словах організаторів, сьоліта вони збираються повялічити у два рази фуд-зону, кількість біотуалетів, а так само обіцяють вельми хутко розливати пиво, дякуючи адмисловому обсталяванню. Так само на фесті буде парковка для ровера, а вось собаками у парк не пустяць. Уваход вольны. Дзеці Біджіс, аб'яднаўшыся ў гурт Гіп калектив, выпустили трыб'ют альбом под назвай «Please do not turn out the lights». У команду выходят дети удельников Биджис Барри, Робина и Морриса Гиба, а так само их молодшего брата Энди, який не был удельником гурта, але займался сольной карьерой. Релиз дебютного диска «Нащадки зорок 70-х» примерковали до Дня Батьки. Над пластинкой працевал продюсер Биджис Майкл Гарбат. У яе увайшли 10 каверов песень гурта. Селін Дыён і Робі Вільямс возьмуть удзел у запісі дабрачыннага сінгла ў падтрымку ахвяр пажару ў жылой вежы Greenfell Tower у Лондоне. Пажар у 27-павярховым будынку на захадзе брытанскай сталіцы, які забраў жыцці некалькі дзесяткаў чалавек, здарыўся 14 чэрвеня, а 19-га павінен быў выйсці сінгл у падтрымку пацярпелых, але па дадзеных New Musical Express яго выхад перанеслі на 21 чэрвеня, каб даць час Селін Дыён і Робі Вільямсу для запісу вакалу. У минулый уикенд у студии Ноттингем Хилле были зауважены Карл Барретт, Крейг Дэвид, Эмили Сан, Джеймс Блант и Рита Ора, якія, верагодна, записываюсь песню «Bright over Troubled Water» дуэта Саймон энд Гарфанкл. Британцы The Horrors выпустили новый синг под назвай «Machine». Гэта першы запіс гурта з моманту выхаду альбома «Luminous» у 2014 годзе. Гурт па-ранейшаму застаўся прыхільнікам такіх жанраў, як постпанк і гараж ревайвал. У ліпені і жнівні «The Horrors» плануюць сыграць некалькі канцэртаў у Вялікабрытаніі і іншых краінах Еўропы. І яшчэ стваральнікі «Піратаў Карыбскага мора» хочуць адмовіцца ад Джоні Дэпа і яго персонажа капітана Джека Вераб'я у працягу кінафраншызы. Раней Дэп быў прычынай, па якой людзі ішлі глядзець гэтыя фільмы. Цяпер з'явілася адчуванне, што аўдыторыя страціла да яго цікавасць, мяркуюць яны. Па словах крыніцы, якая паведаміла пра такое рашэнне, публіцы больш падабаюцца 27-гадовы Брэнтан Дуэйс і 25-гадовая Кая Скадэларыя, якія ўпершыню з'явіліся ў апошняй стужцы «Піратаў Карыбскага мора», «Мерцвякі» не распавядаюць казкі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
А гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.